Итак, сегодня у нас особенный шаббат, и его особенность в том, что сегодня 14 число первого месяца, день, в который надлежит заколоть Агнца Песах. Именно в этот день мы будем вкушать духовную пищу и духовную питье, текущую через недельную главу Цав из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И, конечно, для нас важно сегодня понять, чему Всевышний хочет научить нас в этот особенный шаббат через недельную главу Цав. Само слово Цав можно перевести как «приказывать», «повелевать», «заповедовать». Многие из вас слышали такое слово на иврите, которое звучит как «мицва». И на русский язык многие переводят это слово как «заповедь». Но у этого слова корень этого же глагола «цав». ЦВ. Из этого становится понятно, что слово «мицва» – это не просто заповедь, а это приказ исполнять заповедь, это повелевающая заповедь, ее нужно воспринимать как приказ. И именно с этого слова начинается наша недельная глава ЦАВ. Это книга Ваикра, 6 глава, в Торе с 1 стиха, в синодальном переводе с 8-го. Написано, и сказал Привечный Моше, говоря, заповедай, цав, то есть прикажи Аарону и сынам его. Вот Тора всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания, на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. В прошлый шаббат, когда мы изучали недельную главу Ваикра, мы там читали о том, что жертва Алла, карбан Алла, это добровольное приношение, которое приносится человеком, который хочет обрести благоволение пред лицом Всевышнего для очищения его души от греха. И мы говорили, раскрывая духовный смысл этой заповеди, что речь идет о посвящении животной души человека, нефеш, земной составляющей души человека, на служение Всевышнему. И как мы смотрим в законах Торы, эту жертву нужно приносить два раза, каждый день, утром и вечером. И когда стоял храм, эту жертву приносили священники от имени всего народа. Покупалась эта жертва на те полшекеля, которые каждый год сыны Израиля приносили в канун первого месяца в храм по заповеди. Но при этом каждый раз мы видим, что когда кто-либо из сынов Израиля приходил в храм с жертвой за грех, то после раскаяния и принесения жертвы за грех нужно было также принести жертву Алла, жертву всесожжения, чтобы обрести благоволение от Всевышнего на очищение этого греха. И вот после той добровольности, о которой речь шла в недельной главе книги Ваикра, которая тоже называется Ваикра, следующая за ней недельная глава, глава Цав, которую мы изучаем сегодня, уже не говорит о добровольности, а говорит о приказе Всевышнего, который Моше должен передать Аарону и его сыновьям. И в этом приказе дается подробная инструкция, как именно священники должны приносить эти жертвы, которые приносят сыны Израиля Всевышнему. И в этой инструкции важна каждая деталь. Когда нужно помазывать рога жертвенника, когда просто окропить стены жертвенника всесожжения, когда кровь вылить к основанию жертвенника. Причем есть еще один очень важный момент. Например, когда приносит жертву за грех простой израильтянин или начальник этого израильтянина, то этой кровью за грех нужно будет помазать роги жертвенника всесожжения, то есть внешний жертвенник, на котором приносят в жертву животных. И еще один момент, который относится к этой жертве, что эту жертву должны съедать сами священники. Посмотрим сейчас, как Тора говорит об этом. И нам сегодня важно понять, как раскрывается духовный смысл этих жертв для нас, учеников Йешуа Машеха. В книге Ваикра, 4 глава, 22 стих написано, «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей, Привечного Всесильного своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, в 25 стихе дальше, но он переносит жертву за грех, и возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. То есть вот здесь мы видим, как происходит этот процесс очищения начальника от того греха, который он по ошибке сделал против заповеди Всевышнего. Дальше в 27 стихе 4 главы Ваикра мы читаем: «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Привечного, чего не надлежало делать, и виновен будет». И дальше в 30 стихе написано: «И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее вылит к подножию жертвенника». Вот здесь мы видим, что нужно помазать роги жертвенника всесожжения, а саму жертву за грех должен съесть священник, который будет приносить эту жертву. И об этом мы уже читаем в нашей недельной главе Цав, в 6 главе 26 стих написано: «Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте на дворе скинии собрания». И понятно, хочется раскрыть духовный смысл этой заповеди. Что значит, что священник должен съесть жертву за грех простого израильтянина, а также жертву за грех его начальника? Мы понимаем, что здесь сокрыта определенная духовная работа, которую нам нужно понять. А вот если согрешит помазанный священник или согрешит все общество сынов Израиля по неведению, то тогда уже нужно помазывать роги жертвенника воскурений. То есть нужно входить внутрь святилища и помазывать роги этого золотого жертвенника, на котором воскурялся фимиам, суть молитвы святых. А саму жертву нужно будет сжечь за станом. Почитаем также выборочно стихи, чтобы видеть, как об этом Тора говорит. В 4 главе Ваикра, 3 стих написано: «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Привечному в жертву о грехе». И дальше в 7 стихе написано: «И возложит священник крови тельца пред Привечным на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений», то есть это уже на улице, во внешнем дворе, который у входа в скинию собрания. А дальше написано в 12 стихе 4 главы: «Всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет». Наша недельная глава как раз начинается с того, что каждое утро нужно чистить жертвенник от этого пепла, который накопился за предыдущий день служения и за всю ночь, когда сжигались жертвы, принесенные перед Всевышним. Так вот, туда, куда выносился этот пепел, там же должна быть сожжена эта туша тельца, который был принесен за помазанного священника. А дальше в 4 главе, в 13 стихе написано про все общество Израиля: если оно согрешит по ошибке и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Привечного, чего не надлежало делать, и будет виновно, то дальше в 18 стихе написано: «И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Привечного в скинии собрания», то есть опять речь идет о рогах жертвенника воскурений благовонных, «а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжения», то есть а кровь выносится наружу и выливается к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания. И также и здесь написано дальше в 21 стихе: «И вынесет тельца вне стана и сожжет его так, как сжег прежнего тельца. Это жертва за грех общества». Вот здесь мы видим, что жертва за грех общества сжигается за станом. И возникает вопрос: а почему она не съедается священником? Почему ее кровью помазываются роги внутреннего жертвенника, а не роги внешнего жертвенника всесожжения? И вообще, каков духовный смысл вот этих рогов жертвенников? и жертвенника всесожжений, и золотого жертвенника воскурения. Много вопросов, но ведь все это образы, которые нам нужно хорошо понимать, поскольку ведь речь идет о том, как мы должны служить Всевышнему в своих внутренних храмах. Итак, первое, что мы видим, так это то, что уже в этих законах есть разделение на внутреннее и на внешнее. И Тора говорит нам о том, что когда речь идет о внешнем, то есть о помазывании рогов жертвенника всесожжения, то это связано с прощением греха того, кто согрешил, как написано в Ваикра 4:26. «И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему». Это 26 стих, здесь речь идет о начальнике, а в 31 стихе, там же в 4 главе, речь идет о простом израильтяне. И там также написано: «Весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике приятное благоухание привечному, и так очистит его священник, и прощено будет ему». Другими словами, мы видим, что все эти процессы, которые связаны с помазыванием рогов внешнего жертвенника и выливанием крови к подножию жертвенника всесожжения, они связаны с прощением греха. И речь идет о простом израильтяне и начальнике. А вот когда речь идет о согрешившем священнике или всем народе, то речь идет уже не о внешнем. Задумайтесь. Согрешил священник или весь народ, то речь идет уже не о внешнем, а о внутреннем. То есть здесь нужно не просто прощение греха, поскольку кровь жертвы выливается к подножию жертвенника всесожжения. Это как раз говорит о том, что прощение греха тоже происходит. Но здесь еще нужно произвести священное действие внутри святилища. А жертвенник воскурений, он же стоит, это же образ того служения, которое мы производим внутри своей души, когда предстаем на молитву перед Всевышним. И вот здесь нужно еще очищение нашей души, вот этих рогов этого жертвенника, на котором возносится фимиам. То есть здесь нужно произвести какое-то очищение. И это очищение связано именно с тем грехом, который сделал этот священник или все общество. Но когда речь идет о внутреннем, то это значит, что речь идет не просто о прощении греха, а речь идет об очищении от вот этих внутренних причин в душе человека, которые побуждают человека к соделыванию этого греха. И мы уже ранее говорили, что если раскрывать эти образы Торы для нас, учеников Йешуа Машиаха, которых сам Йешуа Машиах как раз сейчас приготовляет быть священниками Всевышнему, то для нас важно не просто прощение сделанного греха. Безусловно, это важно. Но для нас более важно, чтобы наши души были полностью очищены вот от этой греховной природы, которая становится причиной соделанных грехов. Эту греховную природу апостол Павел называет телом смерти, природой чада гнева. И вот когда речь идет об очищении внутри мешкана, помазывание рогов этого золотого жертвенника, то здесь как раз и идет речь вот об этом очищении внутреннего естества человека. Ну и поэтому нам очень важно понимать, как раскрывается духовный смысл этих рогов жертвенника, которые есть у жертвенника всесожжений и у золотого жертвенника воскурения. В чем суть этих рогов? Сейчас мы об этом поговорим. Но прежде, первый момент, который мы уже отметили, внешний жертвенник всесожжения указывает на нашу жизнь в этом мире. А внутренний жертвенник, золотой жертвенник, на котором воскуряется фимиам, который стоит во святом перед завесой, он указывает на процессы, происходящие в нашей душе. Так вот, если говорить о самом этом понимании духовной сути рогов этих жертвенников, которые связаны и со внешней нашей жизнью, и со внутренней жизнью, то в нашей недельной главе есть определенная подсказка к пониманию сути этих рогов. И эта подсказка дана нам во второй части недельной главы Цав, где речь идет о помазании священников при их приготовлении к священническому служению. И сейчас мы это посмотрим, но сначала давайте отметим вот эту главную духовную суть самого процесса посвящения Аарона и его сыновей на это священническое служение. Помните, в недельной главе ТЦВ об этом написано так. Это 28 глава книги Шмот, 1 стих. Всевышний говорит Моше: «И возьми караф». Караф – глагол «приближать», «подходить». И этот глагол «карав» является корнем слова «карван», «приношение», «дар». То есть возьми карав в приношение, в дар к себе Аарона, брата твоего, сынов его с ним, от среды сынов Израиля, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда и Элиазара и Итамара, сынов Аароновых. Другими словами, когда речь идет о приближении Аарона и его сыновей к Моше, то, по сути, речь идет о принесении их в жертву Моше. И речь идет не о физическом убивании жертвы, а о погружении душ Аарона и его сыновей в сущность самого Моше. Если раскрыть духовный смысл этого образа приближения Аарона и его сыновей к Моше, то Ишуа об этом сказал так, Матвея 10:39. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Вот как раз именно в этом главная духовная суть приготовления Аарона и его сыновей к священническому служению. И именно в этом же смысл соделывания нас, Иешуа Амашеахом, священниками для Небесного Отца. То есть, смотрите, речь идет о том, чтобы сейчас посвятить Аарона и его сыновей на священническое служение. И когда мы начинаем смотреть, а в чем же духовная суть вот этого процесса погружения, то оказывается, все связано именно с тем, чтобы Аарона и его сыновей, их души, наполнить содержанием души Моше. Я как бы уже перевожу на более понятный наш язык. Ну, а мы знаем, что Моше для нас – это образ Машеха. А Аарон и его сыновья – это как раз образы для нас. Это мы, как служители в наших внутренних храмах. И Иешуа как раз и занимается именно тем, чтобы соделать нас этими священниками нашему Небесному Отцу. Например, в книге Откровения 1 главе 4 стиха написано, Иоанн пишет семи церквям, находящимся в Асии. Вчера мы говорили об этих ассийских общинах. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иешуа Машеха, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Всевышнему и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот здесь мы видим эти две составляющие процесса приготовления нас, священники. Первое – это омытие нас кровью его, а второе – это соделывание нас, священников. И когда мы смотрим на этот процесс соделывания, мы видим, что он включает в себя и приготовление одежды для священников, и облачение священников в эти священнические одежды. И перед этим облачением нужно омыть священников живой водой. И это суть погружения нас в Слово Всевышнего. А также есть принесение жертв за грех, жертв посвящения. И обо всем этом мы читаем в нашей недельной главе Цав, 8 глава, я читаю с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания», то есть все это происходит перед лицом всего общества. Моше соделал так, как повелел ему Привечный, и собралось общество ко входу скинии собрания, и сказал Моше к обществу, вот что повелел Привечный сделать. То есть Моше не по собственному изволению назначает Аарона и его сыновей быть священниками. Мы ведь знаем, что до греха Золотого Тельца священниками были первенцы. И тут вот происходит этот процесс посвящения в священники Аарона и его сыновей. «И привел Моше Аарона и сынов его, и смотрите, омыл их водою». Помните послание Ефесян? Написано 5 глава послания Ефесянам, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил свою общину и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной общиной, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». То есть мы видим, что все начинается с омытия водой, а дальше происходит облачение в эти священнические одежды. Я прочитаю про сынов, это 8 глава, 13 стих. «Привел Моше сынов Аароновых, одел их в хитоны и опоясал их поясом, возложил на них кидары, как повелел привечный Моше». И когда мы говорили об одеждах священнических, мы говорили, что все одежды, они по сути говорят о праведности святых, потому что все они свидетельствуют об обуздывании вот этих похотей плоти, похоти очей, гордости житейской. И вот эти одежды, в которые облекаются священники, они как раз и говорят о том, что обузданы похоти плоти, это Михносаим, эти штаны, потом обуздана эта хищническая природа, желание убивать, проливать кровь, и это хитон, который облекается священник. Припоясанный поясом, это пояс истины, которым обматываются бедра священника, и мы говорили, что его длина там 16 метров примерно. Если Флавий пишет в иудейских древностях, что длина этого пояса была 32 локтя. И для того, чтобы священнику обмотаться этим поясом, нужен еще один священник, который будет держать конец этого пояса, а он будет сам накручивать на себя этот пояс. То есть мы понимаем, что этот процесс обуздания наших чресл, одевания на себя пояса истины, это такой процесс, требующий усилий. Ну и кидар на голову, то есть пленение всех мыслей в нашем разуме, в нашей душе, в послушании Амашеху. И все это свидетельство праведности святых. Тут еще следует сказать, что все это приготовление Аарона и его сыновей к священническому служению должно проходить в течение 7 дней. И это тоже важный момент. Мы знаем, что у Всевышнего один день, как 1000 лет, и написано, что все эти дни они должны быть у входа в мешкан и вкушать жертвы посвящения, которые приносились каждый день одинаковые. Об этом в Торе написано так. Вайкра, 8 глава, с 31 стиха. «И сказал Моше Аарону и сынам его, сварите мясо у входа в скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его. А остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнится дни посвящения вашего. Ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Привечный делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжение 7 дней и будьте на страже у Привечного, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Привечного Всесильного». Другими словами, если раскрывать духовный смысл этих образов, то можно сказать, что все 7 дней творения этого мира – это как раз и есть вот этот процесс приготовления Амашехом, Сыном Всевышнего, священников для Всевышнего, которые приступят к самостоятельному служению уже в 8-м дне, когда мы придем на новое небо и на новую землю. Вот помните, как в послании евреям написано, я сейчас прочитаю, здесь это можно увидеть. Можно увидеть, что церковь первенцев, община первенцев уже там, на горе Сион. А гора Сион – это как раз и есть небесный Иерусалим. Я сейчас прочитаю. И мы видим, что и мы туда приближаемся, и нам надо туда подняться. И все это процесс сотворения Адама происходит. Сотворение Адама, я имею в виду по образу и подобию. Смотрите, как написано. 12 глава послания евреям, 18 стих. «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и ни гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моше сказал: я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сион, к ограду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Вы видите, что вот эта гора Сион, куда мы только приступили, там уже и духи праведников, о которых мы читаем чуть раньше, в 11 главе, начиная от Авраама, да, и там вся церковь первенцев, вся община первенцев. Как они туда попали? Когда они туда попали? Ясно, что они туда попали до нас. И вот именно на основании этого я могу говорить о том, что все эти 7 дней этого мира, они как раз и посвящены, но если смотреть на историю человечества, посвящены тому, что Всевышний приготовляет от Адама, Еноха, Ноаха, Авраама, Ицхака, Якова, его сыновей, приготовляет этих священников, приготовляет этих первенцев. Именно так устрояется вот этот небесный Иерусалим. А в 8-й день мы понимаем, что как раз и наступит это время, когда небесный Иерусалим сойдет на землю. И это уже будет новая земля и новое небо. Так вот, если говорить о духовном понимании сути рогожертвенников, которые связаны с внешней и внутренней жизнью верующего человека, то в нашей недельной главе есть определенная подсказка к пониманию сути этих рогов. Эта подсказка дана нам во 2-й части недельной главы ЦАВ, где речь идет о помазании священников при их приготовлении к служению священниками. В 8-й главе книги Вайкра, 22 стих написано: «И привел он другого овна, овна посвящения, и возложил Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моше, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и привел Моше сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моше кровью на жертвенник со всех сторон». Вот здесь мы и видим духовную суть этих рогов внутреннего и внешнего жертвенников. Суть помазывания кровью посвящения края правого уха и большого пальца правой руки и правой ноги. Рога внутреннего жертвенника воскурений связаны с помазанием края уха, поскольку именно от уха слышащего зависит то, какие мысли будут в душе. А вот помазание большого пальца правой руки и правой ноги – это связано с путями человека и делами человека в этом мире, и на это указывают роги внешнего жертвенника всесожжения. Таким образом, мы видим, возвращаясь к нашей недельной главе, что жертва за грех всего общества сынов Израиля должна сжигаться за станом. И именно поэтому Иешуа Машиах был выведен за пределы города Иерусалим, как мы читаем в 13 главе послания евреям, 11 глава. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то Иешуа, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. А только что мы говорили, что во святилище для очищения греха вносится кровь животного, которая приносится в жертву за грех либо первосвященника. У нас как бы этот вариант исключается, потому что наш первосвященник ни в чем не согрешил. А второй случай, который описан в Торе, когда кровь вносится во святилище для очищения греха, речь идет о грехе всего народа. Ну, и еще есть праздник Йом-Кипур. Здесь особое служение. И скоро уже, когда мы будем читать недельную главу Ахареймот, мы как раз будем говорить об этом служении. Особенно в дне, в истории еврейского народа, когда запечатлевается уже новая природа в тех, которые идут этим путем внутреннего делания. Так вот, говоря о этом сжигании жертвы за станом, мы начинаем понимать, что распятие Иешуа на стойке казни за станом, то есть за пределами города Иерусалима, это и есть искупительная жертва за все общество сынов Израиля. И возникает вопрос, а как же быть простому израильтянину в случае его согрешения? Мы ведь только что читали в Торе, что за простого израильтянина он должен принести в жертву за грех, и священник должен ее съедать. А мы знаем, что всякий грех, он разделяет человека со Всевышним, и тогда получается, что согрешивший уже отделяется от общества израильского. Так вот, здесь становится понятно, почему именно священники должны были есть вот эту жертву за грех, которую приносят сыны Израиля. Они должны были есть именно потому, что именно через это происходит очищение и прощение от греха сына Израиля, который согрешил по неведению, и он становится полноценным членом общества израильского. И вот тогда эта жертва за грех за все общество, она распространяется и на него. И вот мы подошли к этому моменту, чтобы ответить на вопрос, в чем же духовный смысл поедания священниками жертвы за грех, которую приносят простые израильтяне. По моему скромному разумению, духовный смысл поедания священником жертвы за грех именно в том, что он должен принять вот эту исповедь сына Израиля, то есть как бы съесть ее. И съев эту исповедь, пропустив через свое сердце, через свои внутренности, должен стать ходатаем за этого принесшего жертву за грех, ходатая перед Всевышним. Обратите внимание, не судьей, а ходатаем, потому что если в какой-то момент этот священник вдруг в своем сердце допустит хоть малейшее осуждение, то тогда он уже не может приносить эту жертву за грех. Он должен быть ходатаем. Это его стояние перед Всевышним. В этом суть его служения. Более того, если говорить о нас, то наш первосвященник, который живет в наших сердцах, он тоже ходатай, он сейчас ходатайствует за всех нас в истинном святилище перед нашим небесным Отцом. А вот почему нужно поедать эту жертву? Потому что, когда священник слушает эту исповедь согрешившего, он начинает понимать, где есть пробел у этого человека в познании закона Всевышнего. И через это понимание он уже знает, как помочь этому человеку, чему его нужно научить, чтобы он, во-первых, начал понимать, как правильно исполнять заповедь, которую он нарушил, и мог уже исполнять. Вот такое непростое служение у священников. А если говорить о учениках Иешуа Машиаха, то и у тех, кого Иешуа Машиах призвал на служение в своей общине, как об этом мы читаем в послании Ефесян, 4 глава, с 11 стиха, написано, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Машиаха, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Машиаха. Ну и в заключение сегодняшнего нашего разговора о недельной главе Цав, который происходит в день 14 Нисана, день, в который надлежало заколоть Агнец Песах, нужно сказать еще об одной жертве, которая даже и не названа в Торе жертвой, но вместе с тем она очень важна, поскольку приносит прощение всем неумышленным убийцам. В Торе есть закон о городах-убежищах. В книге Бамидбар, 4 книга Моисея, в 35 глава с 9 стиха написано, «И сказал Привечный Моше, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас 6. 3 города дайте по эту сторону Иордана, 3 города дайте в земле Ханаанской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых и для пришельцев, и для поселенцев между вами будут сии 6 городов убежищем, чтобы убегать туда всякому убившему человека неумышленно. Но в духовном понимании город-убежище – это и есть Тора Всевышнего. Суть этой духовной пищи и духовного питья, которые текут из последующего духовного камня, который есть в Машиах. И вот дальше об этих неумышленных убийцах написано так. 35 глава, 22 стих. «Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям, и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там, смотрите, до смерти великого священника, то есть до смерти первосвященника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за пределы города, убежища, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города, убежища его, и убьет убийцу, сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития, ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника. А по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего, да будет это у вас постановлением законным в роды ваши во всех жилищах ваших». Вот здесь мы видим еще один закон, который, в общем-то, в Торе и не называется жертвой за грех. Но мы видим, что смерть первосвященника, как бы это ни странно звучало, приносит прощение всем неумышленным убийцам, которые находятся в городах-убежищах. А вот Йешуа в Нагорной проповеди об этих неумышленных убийцах говорит так. «Вы слышали, что сказано о древнем?» Это 5 глава, 21 стих Евангелия от Матфея. «Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит Сангедрину. А кто скажет безумный, на греческом морос. Морос – глупый, безрассудный, неразумный, безумный, немудрый, то есть просто оскорбляет человека, подлежит гиене огненной». Другими словами, неумышленным убийцей может стать даже человек, сказав оскорбительное слово по отношению к своему ближнему или к другому человеку. И мы через это должны хорошо понимать, что нам не следует давать воли своему языку, который, в общем-то, говорит слова, которые исходят из злого сердца, потому что написано «от избытка сердца говорят уста». Надо быть очень осторожными с даванием места вот этому гневу, который не творит изначально праведности Всевышнего. От этого надо удаляться. И апостол Павел говорит, что солнце да не зайдет в гневе вашем. И речь идет о Машиахе в наших сердцах, как солнце праведности. Солнце праведности да не зайдет в сердцах ваших, когда вы гневаетесь. То есть даже если вы гневаетесь, вы не должны давать место своей плотской природе. Ваши слова должны быть мудрыми и учительными. И вместе с тем, это не должен быть приговор. Это должно быть назидание и наставление. Ну вот, возвращаясь к смерти первого священника, мы видим, что все неумышленные убийцы получают полное прощение и могут возвращаться во свое владение по смерти первосвященника. И мстители за кровь уже не имеют права их преследовать, поскольку все эти неумышленные убийцы уже оправданы. Говоря о первосвященнике, о нашем первосвященнике, царь Давид прославляет Сына Всевышнего и говорит, это 109-й псалом в Синодальном, 4 стих, «Клялся привечный и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». А в послании евреям написано, что это относится именно к Йешуа. Послание евреям, 7 глава, 21 стих. ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся привечный и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручителем сделался Иешуа. И вот, учитывая все это, апостол Павел на основании закона о городах-убежищах пишет в первом послании к Коринфянам, 11 главе, 23 стих и дальше. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господин Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, сказав: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». И на первый взгляд кажется удивительным, почему нужно возвещать его смерть. Ведь он воскрес, и сейчас одесную Отца, и он ходатайствует за каждого из нас. Почему же нужно возвещать его смерть всякий раз, когда мы делаем хлебопреломление, и также сегодня, когда мы будем вечером по заповеди праздновать Седер Песах, и мы там будем пить все четыре чаши, которые говорят о пути нашего освобождения? Почему мы будем возвещать именно его смерть, а не воскресение? Потому что именно его смерть по закону Торы о городах-убежищах дает прощение всем неумышленным убийцам. И они, получив это прощение от Всевышнего, могут возвращаться в свои наделы и продолжать со всем народом свой путь в полноту возраста Амашеха. Другими словами, каждый раз, когда мы провозглашаем смерть нашего первосвященника, мы провозглашаем прощение от всех грехов, которые мы соделали, и получаем свободу, и получаем эту возможность продолжать возрастать в полноту возраста Машеха. Поэтому я всех вас поздравляю с этой свободой, а также с началом нашего пути на новый уровень силы и славы в имени Иешуа Машеха. Пусть Всевышний благословит этот наш путь, и пусть все тексты священных писаний, которые мы в этом году положили в свои полшекеля в основание храма Всевышнего в наших душах, пусть все эти тексты станут мыслями нашей души, и Всевышний воцарится в наших душах там, где Он еще не царствует. Да будет так в имени Иешуа Машеха. Аминь.